На радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. Прямо сейчас вы услышите программу о вере и жизни, Боге и людях. Время доверия.
Добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире передача «Время доверия», у микрофона диакон Андрей Титушкин. И сегодня тема нашей передачи — фобии, чего мы боимся. И у нас в гостях Ирина Николаевна Машкова, кандидат психологических наук, доцент Российского православного университета имени Иоанна Богослова, преподаватель Московского государственного университета имени Ломоносова, один из ведущих специалистов в области психологии. Ирина Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Телефон прямого эфира 8-800-200-9702, 8-800-200-9702, а также можно присылать смс на номер 2420. Сообщение необходимо начинать со слов РКП латиницей или славянскими буквами. Ирина Николаевна, вопрос фобии в последнее время особенно актуален. Все больше и больше людей говорят, утверждают надуманно или, может быть, ненадуманно, что они страдают фобиями. Кто-то, может быть, действительно выдумывает, кто-то действительно подвержен этой некой болезни. Так или иначе, фобии, страхи присутствуют у каждого из нас, особенно у жителей мегаполисов. Вот, может быть, вы как психолог, как специалист дадите определение, что такое фобия?
Есть такие данные, которыми пользуется психология, что примерно 10% населения Земли страдает различными фобиями.
То есть страхами.
Страхами. Но, так сказать, хочется вот отличить два понятия между собой. Так сказать, во-первых, страх – это эмоция, которую испытывает каждый человек. И, в принципе, это нормальная и даже биологически полезная.
То есть испытание страха – это нормально?
Нормально, конечно. Страх позволяет нам, он нас предупреждает, он нас ограждает от каких-то неприятных последствий, от опасности. Он сигнализирует нам о том, что мы должны быть начеку, что мы должны быть внимательны к тому, что, так сказать, происходит вокруг нас. Но когда страх становится навязчивым, когда он приобретает такую болезненную форму, то тогда мы и говорим уже о том, что у человека возникает фобия.
Ну, а подскажите, где вот этот раздел между нормальным страхом, да, там, перед тем, как выйти на сцену, например, да, артистом, или перед тем, как выступить в публичном пространстве, и где уже страх – это как психическое расстройство? Где вот этот вот водораздел?
Водораздел состоит в том, что страх – это всегда боязнь чего-то конкретного. И причем это,
может быть, навязчивая боязнь?
Нет, это боязнь конкретной ситуации. Вот есть такое понятие реактивный страх, да, когда есть объективная причина, скажем, там, внезапно раздался выстрел, и человек испугался. У него есть реальная причина вздрогнуть, да, насторожиться. Или, например, человек поднялся на, так сказать, скажем, там, на последний этаж высокого здания. У него, естественно, возникает чувство ужаса от этой высоты. И здесь тоже понятно. То есть человек реально находится в тех условиях, когда, так сказать, есть повод поволноваться. Но фобия, так сказать, отличается как раз тем, что она может возникать, как бы сказать, иррационально. То есть таким необъяснимым путем, когда внешних причин для того, чтобы такой страх возникал, как бы не существует.
И вот этими надуманными страхами, вот иррациональными, как вы говорите, страдает 10% населения Земли.
Да.
А все-таки вот эти страхи надуманные, они насколько реальны?
Дело в том, что вот за переживанием вот таких навязчивых страхов, которые еще по-другому называются невротические страхи, да, или фобии, за этим кроется весьма такой сложный внутренний, как бы, психологический процесс, который связан с тем, что у человека есть, скажем, какие-то либо индивидуальные особенности, да, так сказать, потому что разные люди в разной степени подвержены, да, тому, чтобы у них возникали фобии. Есть люди определенного склада, да, и у них очень высокая степень чувствительности.
То есть они под впечатлениями начинают страдать страхами. То есть, например, вот было впечатление, как вы сказали, услышал человек выстрел. Может быть, когда-то выстрел был обращен, ну, конечно, не дай бог, где-то рядом, он где-то слышал, может быть.
Это, может быть, просто звуки салюта. Может,
да, звуки, да, салюта. И после этого начинает страдать вот такой вот шумобоязнью, да, шумофобией. Вот
да, такое тоже может быть, но, как бы сказать, я не случайно сказала об индивидуальных особенностях. Есть такое понятие «люди невротического склада». Да? Есть даже в психологии такая терминология, такой тип, как бы, психического реагирования, да, такой психотип, который можно назвать тревожно-мнительные люди, да, люди-ипохондрики, люди, которые страдают вот такой повышенной чувствительностью к воздействию неблагоприятных факторов, которые поступают к нам из окружающей среды.
Но вот тревожно-мнительных людей, их становится все больше и больше, или это некое такое фиксированное количество людей на протяжении истории?
Это некая природная данность. Как правило, так сказать, это связано с темпераментом, это связано с наследственностью. Так сказать, у кого-то из родителей, скажем, есть подобная реакция, и ребенок может унаследовать это, ну, таким, как бы сказать, естественным путем. Но весь вопрос в том, что, имея такой природный, такую тонкую природную организацию, такую высокую степень чувствительности, да, человек развивается в определенной обстановке, да, прежде всего в кругу семьи. И, так сказать, если в кругу семьи там происходят какие-то скандалы, люди разговаривают на повышенных тонах, если кто-то из родителей,
скажем... То есть такие некие микрострессы, да?
Да, микрострессы, которые ребенок очень чутко улавливает. Для такого чувствительного ребенка не надо, как бы, много, так сказать, таких тревожных факторов. Достаточно на него там строго посмотреть или там прикрикнуть или шлепнуть весьма сильно. И ребенок чувствительный, который, ну, живет и чувствует окружающую жизнь как живой локатор, он запоминает это.
Ну вот современная цивилизация, многие даже психологи говорят, особенно мегаполисов, она довольно агрессивная. То есть человек все время находится в какой-то агрессивной среде. Он не может расслабиться, он находится либо в метро, либо в автомобиле, либо еще где-то. Как-то влияет это на страхи?
Конечно. Ну, появилась целая совокупность таких техногенных страхов, да. Вот, не говоря о том, что действительно огромное количество автомобилей, пробки, какие-то разборки, которые возникают на дороге. Там человека за рулем может кто-то подрезать. Иногда даже машины останавливаются, там люди стреляют друг друга. Все может быть на дороге. Кроме того, появляется даже у некоторых людей появляется страх перед компьютером, перед, как говорится, вот этими социальными сетями. И, соответственно, там, скажем, самолеты, которые тоже, к сожалению, так сказать, не всегда летают благополучно, иногда происходят катастрофы. И вот эти техногенные
факторы... Спасибо, мы вернемся к нашему разговору через несколько мгновений.
Влияют.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?». Время доверия. Программа о людях и вере.
Еще раз всех сердечно приветствую, дорогие слушатели. В эфире передача «Время доверия». Микрофон диакон Андрей Титушкин. Сегодня мы говорим о фобиях, чего мы боимся. У нас в гостях кандидат психологических наук Ирина Николаевна Машкова, доцент Российского православного университета имени Иоанна Богослова. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 9702. 8 800 ровно 200 ровно 9702. Звонок с городских мобильных телефонов бесплатный по всей территории России. А также можно отправить СМС со своим вопросом на номер 2420. Сообщение необходимо начинать со слов РКП латиницей или славянскими буквами. Ну вот, возвращаясь к нашему разговору, Ирина Николаевна, мы перечислили, что фобии есть и врожденные, фобии есть некие и приобретенные, которые складываются под влиянием, может быть, под воспитанием семьи, также под влиянием каких-то техногенных устройств, техногенного окружения. Ну вот основные все-таки причины фобии вы готовы перечислить? Может быть, сказать причины фобии? Все-таки глобально как-то таится это в недрах души человека?
Да, конечно, вот хочется еще раз подчеркнуть, что на самом деле мы, как родители, на самом деле неправильно обращаемся с нашими детьми. Очень многие родители воспринимают ребенка просто как объект воспитания, да, забывая о том, что ребенок есть активный, действующий субъект, участник семейной жизни, и, соответственно, что ребенок на все реагирует. Пусть он не все слова понимает, но он запросто может отреагировать на эмоции, на, так сказать, на повышенный голос, на повышенную интонацию.
То есть в дальнейшем это
проявится. На запрет, на какое-то проявление агрессии. Конечно, это не пройдет бесследно.
Но говоря о запрете кому-то агрессии, все-таки на Руси и издревле применялась некая строгость к детям, в том числе некий запрет и, может быть, иногда умеренные телесные наказания. И, в принципе, дети не рождались такими, не становились такими фобами, как сейчас.
Ну вот я хочу сказать, что да, конечно, без наказания ребенка тоже не вырастешь, но вот не случайно у святых отцов есть такая формулировка, что наказывать ребенка надо, но надо уметь наказать ребенка с любовью, чтобы ребенок был уверен, что его наказывают за проступок, но не отвергают его как личность.
То есть вопрос не в наказании, вопрос, как наказание это происходит.
Да, и как наказание происходит, и в какой форме оно совершается, потому что, к великому сожалению, как вот психолог-консультант хочу свидетельствовать, что в настоящее время, где в период, когда устои семьи очень сильно, так сказать, подорваны, когда мы говорим о том, что есть выраженный семейный кризис в России, на сегодняшний момент мы, к сожалению, констатируем, что появился такой термин «девиантное материнство», когда молодые женщины, которые могут зачать ребенка, да, которые рождают его на свет, но они его не могут принять как свое родное существо.
Ну, извините, термин «девиантность», то есть отклоняющийся, понятно, что есть девиантность ребенка, когда ребенок, он
не слушается, там, капризничает, да, упрямится.
Упрямится.
Но очень много появилось молодых матерей, которые не знают, что такое спеть ребенку колыбельную песню, что детей надо брать на руки, обнимать, целовать, что с ребенком надо разговаривать, что ему надо улыбаться, когда он смотрит тебе в глаза. И причем это с самого раннего возраста. Это очень важно для нормального психического и личностного развития ребенка. Сейчас ведь обратите внимание, что многие женщины не кормят детей грудью, они берегут свою фигуру, они приглашают для воспитания нянь, гувернанток, и
то
сами устраняются.
То есть это все влияет на психику,
конечно,
будущего,
конечно,
уже взрослого человека.
Да, еще как бы Зигмунд Фрейд исследовал эту тему и писал об этом, что как раз вот эта сенсорная депривация, то есть разлучение ребенка с матерью, очень пагубно отражается на его последующей жизни. Потому что ребенок воспринимает это как отвержение, как отказ. Он воспринимает это так, что он плохой. И поэтому мать, соответственно, если она не проявляет к нему ласки, внимания, любви, если она его не поддерживает, ребенок очень сильно страдает. У него сразу падает самооценка. И вот мы проводили исследование, только-только дети поступают в первый класс, вот если мы приходим с методиками, да, так сказать, с психологическими тестами, мы с удивлением обнаруживаем, что практически там 90% детей, все имеют повышенный уровень тревожности. Посмотрите, что рисуют дети в рисунке «Моя семья».
Понятно, Ирина Николаевна. Ну вот, наверное, такой, может быть, вопрос немножко банальный вам задам. Вы готовы перечислить основные фобии, которыми страдает современное человечество?
Ну, на самом деле, есть фобии, которые вот уже на последнее время мы часто видим на консультациях. Но прежде всего, это боязнь пространства, да, это клаустрофобия, там, где есть ограниченное пространство, а есть, наоборот, страхи, которые возникают у человека в тот момент, когда он оказывается в открытом пространстве, когда вокруг него толпа людей, и нет никаких перегородок и стен, за которые
так
бы он мог...
Так он боится открытого пространства или боится людей? Может быть, это что-то разное?
Вот именно и то, и другое здесь сливается, когда нет возможности спрятаться, когда нет возможности какую-то свою границу личностную очертить.
То есть такая социофобия.
Но здесь социофобия, вообще, это говоря, фобия, которая связана с публичными выступлениями, когда человек боится какого-то порицания, критической оценки, мнения, которое может быть нелицеприятным в его сторону. Кроме того, конечно, так называемая боязнь именно заболеть тяжелыми заболеваниями. В частности, у нас огромное количество онкологических больных. И то, что с экрана телевизора все время поступает такая информация. У того-то человека рак мозга, у этого там...
Ну вот, действительно, многие психологи говорят, что самая сильная фобия – это онкофобия.
Конечно,
болезнь,
да.
Боязнь заболеть онкологическими
болезнь,
заболеваниями. Да. Люди... которые страдают этой фобией, они очень часто изводят себя вот этими ненужными мыслями, изводят своих близких,
да.
Проводят
обследования
постоянные, говорят им, что хорошо все, а потом они не верят врачам, говорят, что-то врачи скрывают,
ничего не понимают.
Заново опять начинают пройти обследование. Вот как с такими страхами, именно глобальными, вот боязнь болезни, онкофобия, боязнь вот будущего, особенно сейчас очень многие люди вот боятся будущего в плане экономической деятельности нашей страны, в плане того, куда вот пойдет курс рубля или курс доллара или еще что-то. Как вот с этим бороться?
Ну, дело в том, что как раз то, что вы перечислили, вот как, когда за этим стоят реальные факты, растет курс доллара, растет курс евро, там, так сказать, рубль обесценивается, конечно, когда за этим стоит какое-то нестроение в нашей экономической жизни, в принципе, это просто страх, да, страх опасения будущего. Так сказать, потому что на самом деле, когда нет ясной программы, когда нет ясной цели, естественно, человек начинает тревожиться, он начинает беспокоиться сам за себя.
Но... У нас есть телефонный звонок. Алло, да. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Анатолий Саратов. Ну, скажите, вот разрушение семьи – это отдельная, конечно, большая тема, которая, в общем, не, даже не в 90-х, наверное, там другие формы были. Но вот сейчас, скажите, вот в вашем университете вот разрабатываются ли какие-то, значит, методики или программы по поддержке вот семей, по помощи, вернее, вот молодым семьям, с тем, чтобы вот все-таки, насколько это возможно, все-таки вот эти молодые семьи смогли как бы избежать вот тех ошибок, тех издержек, которые вот предшествовали им. То есть как информационно, так и вот психологическая помощь может быть трудно неблагополучным семьям, когда вот люди готовы, допустим, но в силу обстоятельств, допустим, они...
Спасибо, вопрос понятен, большое спасибо.
Да, как раз хочу сказать об этом, поскольку я уже представила, что я являюсь психологом-консультантом, хочу сказать, что темы семьи, благополучия семейных отношений сейчас волнуют не только государство, но и церковь. И поэтому как бы мне отрадно заметить, что все-таки сейчас вот и в нашем Российском православном университете читаются специальные курсы, которые посвящены как раз вот этим темам, да, как создать духовную здоровую семью, как правильно выстроить отношения между мужем и женой, что такое обязанности родителей и как нужно относиться к ребенку. Это нужно и молодым семьям, это нужно и семьям, которые имеют некоторый опыт, потому
Но это, наверное, в целом церковь об этом говорит.
Да, церковь
везде,
об этом
на приходском
говорит.
Уровне, на всех уровнях.
Конечно, да, но сейчас вопрос был о том, какая именно профессиональная помощь оказывается. Вот хочу сказать, что в принципе, я тоже сейчас возглавляю организацию, которая получила название «Психологическая служба. Семейное благо». Я знаю, что на многих церковных приходах сейчас появляются практикующие семейные психологи, которые как раз оказывают помощь прихожанам в тех случаях, когда они вот затрудняются в вопросах воспитания детей или супружеских отношений. К сожалению, сейчас очень много разводов. Причем распадаются даже венчанные браки. Это факт. И поэтому, конечно, таким людям надо помогать. Мы стараемся вот вести ежедневный прием для того, чтобы помочь людям в той ситуации, когда еще можно помочь, когда еще, так сказать, только первоначально возник разговор о возможности развода. Хочу заметить, что, к сожалению, люди часто обращаются за помощью, когда уже между ними не любовь, а ненависть уже воцарилась. И поэтому в этих условиях помочь уже затруднительно.
Большое спасибо. Вернешься к нашему разговору через несколько мгновений.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. наш экономист, расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.
Время доверия о духовном и мирском.
Дорогие слушатели, возвращаемся к нашему разговору. Напоминаю, что тема нашего эфира – фобии, чего мы боимся. У нас в гостях Ирина Николаевна Машкова, кандидат психологических наук, доцент Российского православного университета имени Иоанна Богослова. У микрофона диакон Андрей Титушкин. И телефон прямого эфира 8-800-200-97-02, 8-800-200-97-02. Звонок с городских мобильных телефонов бесплатно по всей территории России. А также можно отправить смс на номер 2420, сообщение необходимо. Начиная со слов РКП латиница и РКП либо славянскими буквами. И у нас есть телефонный звонок. Одно Яков. Мы вас слушаем внимательно. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, страх вообще превращает человека в животное. Вот, лишает его способности трезво оценивать обстоятельства, в общем, разумно действовать. Я считаю, чтобы этого не было, нужно
Яков, любой страх превращает человека в животное, на ваш взгляд?
Я считаю, да. Угу. Нужно просто посетить тренинги, записаться на психологические тренинги. Вот так можно решить эту проблему.
Ирина Николаевна, вы разделяете мнение, что любой страх превращает человека в животное? Или все-таки есть некий такой допустимый страх?
Ну, вообще есть, я уже говорила о том, что есть биологическая целесообразность в возникновении состояния тревожности и страха. Страхи и тревожность наблюдаются и у животных, и у человека. А вот фобии есть только у человека. Вот, сегодня мы говорим о них, и, так сказать, вот слушатель, который только сейчас позвонил, он как раз сосредоточил наше внимание на том, как можно с этими фобиями побороться, так сказать, что нужно для этого сделать.
Но об этом мы сегодня говорим. А, кстати говоря, вот нам пришло сообщение на смс-номер. Мы говорили о некой фобии болезни, мы говорили о некой фобии будущего, о некой фобии потрясений, войны, экономики. Но вот человек задает довольно интересный вопрос. Довольно распространенная фобия, как боязнь негативных влияний одних людей на других, то есть имеется в виду сглаз, порчи и тому прочее. Угу. Каким образом можно бороться с этим, или вообще стоит ли бороться с этим? То есть такая мистическая фобия, фобия каких-то вот например, черная кошка дорогу перебежала и так далее.
Ну да. Ну, на самом деле, мне кажется, что в опыте церкви, так сказать, есть как раз множество способов вот именно работы, так сказать, с людьми, которые испытывают подобные страхи, этот ужас, да, перед воздействием извне, вот там различные наговоры, порча, так сказать, действительно... К сожалению, когда люди только-только входят в храм, они многие жалуются на то, что, так сказать, они от этого страдают, от суеверий, собственно.
То есть вера в пустое.
От невежества, да. И как раз священники на проповедях очень часто говорят об этом, что, так сказать, это как раз есть ложная вера. То есть, с одной стороны, человек признает существование неких духовных сил, да, но, с другой стороны, они вместе с этим не видят самого главного. Они не видят личности Христа.
Да. Пустая трата сил, наверное.
Конечно, да. И происходит вот эта страшная подмена. Вместо Бога, вместо Спасителя Христа люди начинают, так сказать, больше думать о бесах, вот, о различных там, так сказать, злых людях, которые причиняют вред. И получается так, что, так сказать, во что ты веруешь, о том и говоришь, того и боишься. И когда человек обретает истинную веру в ходе воцерковления, в ходе, значит, покаяния и причащения, соответственно, все встает на место.
У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Ирина Сергеевна, да?
Ирина Николаевна.
Ирина Николаевна.
Я бы хотела спросить, как вы, что вы думаете насчет однополых браков? Страха нет такого, что людской расе конец приходит. Засилие однополых браков.
Ну, конечно, в настоящий момент вот мы слышим с экрана телевизора о том, что все больше и больше, так сказать, стран Западной Европы, теперь уже и Америка, так сказать, признали правомерность этих однополых браков. И все больше и больше, так сказать, ЛГБТ-сообщества, они набирают силу и, так сказать, начинают проводить какие-то свои парады, митинги, так сказать, отстаивая свои права. Вот, и нам навязывается, да, вот это к вопросу как раз о навязанных страхах через средства массовой информации, что быть человеком нормальным, да, так сказать, иметь нормальные представления о том, что мужчина и женщина, и только так, так сказать, люди могут выразить свою симпатию, свою любовь друг к другу, и никаким другим путем. Все остальное противоестественно. Это вот получило тоже в средствах массовой информации такое наименование, как гомофобия. То есть они говорят о том, что, так сказать, это нам свойственно, фобия, боязнь вот этих гомосексуальных отношений.
Но это больше навязанные такие вот стереотипы.
Да,
это больше навязанные
перевернутые ценности.
Перевернутые ценности. Вот об этом и поговорим, кстати. Я хотел задать вопрос. А очень многие политики, не только политики, общественные деятели, и некоторые даже те люди, которые называют себя учеными, они... Есть такой момент, что они используют фобии в своих интересах. Запугать человека неизлечимой болезнью, запугать человека, что ты фашист, что ты не такой, как все, если ты не признаешь, например, однополые браки, что ты какой-то вот, ну, в Европе прямо говорят, что есть человек, который не признает однополые браки.
Да, он нетолерантный.
Нетолерантный, это еще мягко сказано, он извращенец и так далее и тому подобное. Поэтому используют ли фобии людей и навязывают ли фобии людям в современной политике, на ваш взгляд, несмотря на то, что вот мы говорили, что фобии бывают врожденными, приобретенными, есть такой момент?
Есть, конечно, вот эти манипуляции, которые совершаются, в общем-то, при помощи средств массовой информации, вот, безусловно, на политическом уровне они преследуют определенные цели, как бы совершается, как мы говорим, такая, так сказать, война идеологическая, вот, и сейчас вот России приходится противостоять этому натиску, да, так сказать, вот, на самом деле... То, что Россия объявила, что она, так сказать, придерживается именно традиционных взглядов на природу, так сказать, взаимоотношений между людьми, да, на, что именно традиционный брак является нормой отношений, вызывает как бы бешеное раздражение в тех странах, где политики, так сказать, вот, начинают расширять границы такой демократической свободы, да, доводя ее до вседозволенности.
Но вот все-таки фобии... Мы вот говорим о том, что действительно используют, да, но
да.
Некий инструмент, давайте поговорим, некий инструмент противостояния этим навязанным фобиям, какой, на ваш взгляд? Ну, то, что навязывают, это мы прекрасно понимаем, и то, что вот ценности смещаются, это мы тоже знаем, но вот некий инструмент противостояния фобиям, да, на чем, как бы, какой инструмент, почему люди в эти фобии верят, может быть, слово «верит» ключевое, не знаю, почему верят и как им, какой вот, что нужно, некий, может быть, внутренний стержень иметь, какой, чтобы противостоять этим фобиям?
Я думаю, что самое главное средство – это все-таки как бы забота о духовно-нравственном развитии своей собственной личности. То есть человек задуман Богом именно прежде всего как личность. Личность – понятие, которое в богословской традиции раскрывается как несводимость к природе. Да? С одной стороны, человек есть индивидуальность, некоторая природная данность. Да? Мы по наследству от родителей получаем какие-то качества, какие-то природные черты и особенности. Но человек призван, как бы сказать, встать выше, взять под контроль вот эти природные данные. Это напрямую зависит от того, как сформирована его личность, да, которая зависит от системы ценностей, от мировоззрения, от каких-то устремлений человека, его такой позитивной программы развития. Вот в психологии есть такой термин самоактуализация. То есть каждый человек должен как бы выстроить свою жизнь вот в этой перспективе, в перспективе своей земной жизни, своего земного бытия, понимая, что дальше ждет вечность. И вот на самом деле, как бы церковь много делает для того, чтобы помочь людям справиться вот с этими фобиями, да, чтобы не стать объектом манипуляции.
То есть необходимо некий такой внутренний стержень, чтобы
конечно.
Человек прекрасно понимал, что ему навязано, что ему не навязано, то есть что...
Чтобы он различал добро и зло.
Да, различал белое и черное.
Белое и черное, да.
Ну вот, возвращаясь к вопросу фобий... Особенная болезнь, актуальная для современных жителей мегаполиса, это одиночество. И все больше и больше людей становятся одинокими по разным причинам. На ваш взгляд, одиночество – это тоже некое следствие фобии?
Нет, конечно, так сказать, одиночество прежде всего вот как бы…
Может быть, это страх создать семью, страх с кем-то общаться и так далее.
Ну, кстати, хочу сказать, что на сегодняшний момент, вот если взять за основу обращения в нашу консультацию, заметны вот такие факты. Сейчас весьма много молодых людей, которые по возрасту находятся в самом расцвете своих жизненных сил, то есть вот где-то от 18 до 25 лет, это юноши и девушки, которые... даже получили высшее образование, но при этом они не женятся, не выходят замуж, не поступают на работу, они сидят дома в четырех стенах, вот, изолируются от окружающего мира, испытывая страх перед жизнью. Вот есть разные виды страхов, да? Есть страх смерти,
а есть страх перед жизнью. Я прошу прощения, вернемся к нашему разговору через несколько минут.
Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.
На Радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. Прямо сейчас вы услышите программу о вере и жизни, Боге и людях. Время доверия.
У микрофона диакон Андрей Титушкин. Тема нашей передачи, напомню, фобии, чего мы боимся. У нас в гостях Ирина Николаевна Машкова, кандидат психологических наук, доцент Российского православного университета имени Иоанна Богослова. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 9702, 8 800 ровно 200 ровно 9702, звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный по всей территории России, а также можно присылать свои сообщения на номер 2420. Сообщение необходимо начинать со слов РКП латиницы или славянскими буквами. Ирина Николаевна, как вы правильно сказали, что действительно у многих жителей, особенно мегаполиса, есть некая боязнь, боязнь создать семью, такая уже можно сказать, может даже такая некая глупая боязнь, да, боязнь создать семью, боязнь выйти на улицу, боязнь общаться со сверстниками, вообще какое-то такое некое общество трусишек, да, именно есть какое-то такое внешнее воздействие на это?
Ну, прежде всего, это не только боязнь создать семью, я бы так сказала, это боязнь самовыражения.
А может
быть,
боязнь повзрослеть просто?
Да, и это связано с этим состоянием, то есть как бы человек в процессе своей жизни, он должен, вообще-то говоря, стать человеком, он должен реализовать свою сущность,
построить
свое
дом,
предназначение.
Посадить дерево.
Конечно, он должен после своей жизни оставить какой-то след позитивный, он должен кем-то стать в профессии, чего-то добиться.
Ну, так вот, а с чем связана эта боязнь?
А вот она как раз связана, боязнь вот этой активной жизни, боязнь самовыражения напрямую связана с наличием внутреннего конфликта в человеке.
Ну, то есть у современных людей чаще этот внутренний конфликт встречается, чем у наших, например, предков, там, у бабушек, дедушек?
Ну, я думаю, что чаще, потому что, так сказать, скажем, до революции, когда люди преимущественно жили в селах, да, в деревнях, соответственно, дети с малых лет помогали родителям, участвовали в каком-то созидательном труде, и пахать, и сеять, и сено убирать, и
то
корову
есть некая
доить.
Преемственность.
Конечно, была вот эта трудовая деятельность, в ходе которой ребенок, что называется, и социализировался, и укреплялся, и понимал смысл жизни, который связан с трудом. Мы живем в обществе, где, по сути, как бы трудолюбие, по сути, потеряно. Так сказать, самую большую работу, которую человек совершает, это он нажимает на кнопки компьютера или там пульта телевизора.
Ну, а дело ли действительно только в трудолюбии? Например, вот вы говорите, внутренний конфликт. Внутренний конфликт, как мне всегда кажется, он всегда связан с тем, что, ну, от слова внутренний конфликт, может быть, это некий духовный конфликт человека?
Это как бы диссонанс между тем, что человек может, да, и между тем, что он хочет. Вот как бы когда человек воспитан как деятель, как работник, как человек...
Созидатель.
Созидатель, да, который может своим трудом чего-то добиться, вырастить, там, действительно, вложить силы, получить полезный результат. От этого он получает очень многое как личность. Он начинает понимать, чего он стоит, каковы его способности, каковы его творческие возможности и ресурсы.
Но некоторые современные люди не понимают этого.
А у них как бы...
У них мало созидательного процесса. С вами многие могут поспорить. Скажут, как же, я же вот с детства рисую, я же с детства танцую в хореографической школе, я же с детства там, не знаю, созидаю то, что вот прохожу все игры до последнего там 25 уровня. Я тоже чего-то добился. Ему кажется, что он победитель. А когда выходит в реальную жизнь, человек действительно начинает бояться.
Вот получается, что цена этой победы, она мизерная. То есть как бы ты победил в игре, но ты должен состояться в реальной жизни, в практике построения реальных взаимоотношений с окружающими людьми. И, собственно, и создание семьи, брака, рождение ребенка, там, профессионализация человека, его карьера, это тоже, как бы сказать, очень важные составляющие, на основе которых укрепляется его личность. Если человек играет в компьютерные игры, но при этом в социуме он как бы никто, и звать его никак, и никакого следа полезного от его существования для окружающих людей нету, причем даже для самых близких людей, для родителей. Он сидит на шее у родителей. И, играя в компьютерные игры, он живет как потребитель. Да? Он
не... Но, может быть, здесь связано как-то с ответственностью. Например, человек все-таки подсознательно понимает, что, играя в компьютерную игру или рисуя там какую-то картину, понимает, что ответственность его, несмотря на то, что он занимается, как ему кажется, созидательной деятельностью, что ответственность минимальна.
Нужно уметь создавать общественно полезный продукт. Понимаете, все-таки это очень важно. Для того, чтобы мы чувствовали себя внутренне комфортно, чтобы мы были избавлены от внутренних кризисов и конфликтов, мы должны уметь что-то делать на этой земле. Мы должны все время подтверждать свое человеческое звание, предназначение, свое, как бы, вот есть такое, так сказать, понятие мужество быть человеком. Вот можно казаться человеком.
То есть некое
человеком.
Созидание должно быть связано и с ответственностью.
Конечно, напрямую это связано, но прежде всего человек должен, как бы сказать, быть направлен на то, чтобы самореализоваться, чтобы он нашел себя в чем-то, чтобы он как бы нашел для себя предмет его интересов там, для познания, для того, чтобы он мог что-то изучить и другим людям передать, своим детям передать, какие-то искусства, ремесла, какую-то практику там, художественной деятельности, все что угодно. Но важно, чтобы человек получил какой-то общественно значимый, полезный результат своего труда.
Спасибо. У нас есть звонок. Алло, Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер. У нас тема фобии, я так понимаю, да?
Да.
Я бы хотел вот, может быть, начать с нее и немножко переключиться на то, что действительно вот, ну, какая у меня проблема в данный момент.
Ну, давайте в рамках темы все-таки.
Вот, смотрите, насчет фобий. Я работаю, там, допустим, занимаюсь спортом, да, утром ушел, вечером прихожу домой. У меня такое состояние, что вот если я что-то успешно сделал за день, да, допустим, получил денег от клиента, там, что-то удалось, получилось, то мне хочется обнять жену, обнять ребенка, там, провести с ними вечер. Там что-то как-то их веселить, общаться. Если у меня что-то там не получилось, ну, мне там даже не хочется смотреть, хочется вот запереться там, не знаю.
Ну, как-то пережить там, свою, да, неудачу, внутренне
да,
пережить.
Да, вот как... И вот получается, что когда вот эти дни, допустим, их 2-3 подряд там, или, не дай бог, там вот сейчас еще есть какой-то намек на кризис среднего возраста больше, то это отдаляет от семьи. Вот как можно с этим бороться? Я не знаю, насколько это связано с фобиями или не связано.
Спасибо, понятен вопрос, Ирина Николаевна.
Спасибо. Вот наше современное общество, оно как бы болеет многими болезнями. Одна из них вот нарциссизм, ощущение того, что, так сказать, я исключительный, и все то, что, скажем, есть какие-то страдания, переживания, страхи, которые есть у других, меня не касается. Другая болезнь, тоже близко к этому стоящая, перфекционизм, когда человек ждет от себя только победных регалий. Когда человек вот именно хочет побеждать, и каждый прожитый день, вот действительно подытоживая, он должен обязательно получить какой-то плюс, да, как какие-то дивиденды получить.
Какую-то вершину покорить.
Да, сегодня, к сожалению, чаще всего измерителем этого успеха является просто заработок. И когда жизнь превращается вот в эту погоню, в получение определенного материального достатка, и в этот момент, собственно говоря, если это избирать каким-то критерием и мерилом успешности своей жизни, соответственно, очень часто можно наталкиваться на разочарование, на ощущение горечи потери, потому что не каждый день нам приносит, да,
какой-то прибыток. Я абсолютно с вами согласен. Действительно, некое...
Ведь есть же в жизни другие ценности.
Действительно, некое разочарование, скажем, ну вот какие-то неудачи на работе, но они же на самом деле, эти разочарования, не стоят тех эмоций, наверное, да, и не стоят тех сил, чтобы разочароваться. Ведь на самом деле глобально у человека все хорошо, он, слава богу, не болеет.
Да, есть
у
семья,
него есть семья,
есть любимая,
у него есть
жена,
любимая
ребенок.
Жена, любимые дети. У человека есть определенные, ну, может быть, даже положение в обществе, среди родителей там и так далее. А человек очень сильно переживает, что вот у моего соседа или у моего друга более успешно, да, что-то идет в бизнесе,
да.
А у меня не так. И человек вот сильно очень...
Комплексует,
он очень много тратит на это эмоций. А вот церковь, она на самом деле этому учит, что...
Духовные ценности.
Мы ответим на страшном суде, да?
Именно.
Как мы заботились о близких, как мы заботились о своих детях, как мы заботились о своей жене, что мы сделали полезного. Он не будет же на страшном суде спрашивать там, сколько ты заработал, 100 тысяч рублей или 10 тысяч рублей, да, в промежуток там в 2 недели.
Что пользы тебе приобрести весь мир, если ты своей душе повредишь?
Совершенно верно. И все-таки такой вопрос. Давайте вот у нас разговор уже близится к концу. Помимо того, что человеку стоит действительно поверить в себе, помимо того, что человеку стоит, не стоит обращать внимание на какие-то, может быть, внешние влияния, что еще нужно предпринять, чтобы избавиться от фобии, на ваш взгляд?
Прежде всего, нужно, вот как я сказала, нужно заботиться о своем становлении как личности. Да?
Сменить приоритеты некие.
Цель,
да?
И смысл жизни. Вот что делает из человека человека. Так сказать, и очень важно, действительно, как я уже употребила это словосочетание, мужество быть. Вот есть как бы у человека разные виды мотивации. Есть желание обладать, это один путь по жизни. Есть желание казаться, это другой путь. А есть вот такая задача быть человеком.
Большое спасибо вам, то, что нашли время прийти. Большое всем помощи Божией. До свидания.
Ведущие Антон Арасланов и Наталья Андреасон – самые приятные люди в редакции. Они настолько располагают к себе, что им не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой. Слушайте программу «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда». По понедельникам и средам в 21.05, а в пятницу в 22.05. Не пропустите, а то некультурно как-то.